Приветствую вас всех, дорогая Церковь Божия, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Я прочитаю вам Священное Писание из послания к Ефесянам, 4 глава, с 11 по 13 стих, но другого перевода. Послушайте, обращаться мы будем к нашему, привычному нам. «И сам Он, Иисус Христос, некоторым даровал стать апостолами, другим – пророками, третьим – проповедниками благовествования, четвертым – пастырями и учителями, чтобы они поучали и опекали людей Божьих. Он делал это, чтобы подготовить людей Божьих к служению ради укрепления тела Христова. До тех пор, пока мы все не придем к единству в вере и в познании Сына Божьего и не станем зрелыми людьми, подобными Христу, достигнув такого же совершенства, что и Он». Аминь. Братья и сестры, все мы давно знаем, что мы с вами живем в изменяющемся мире. И все в этом мире подвержено изменению. Кто-то говорит от того, что несовершенство в этом, поэтому все изменяется, все к чему-то стремится. Кто-то говорит, что так все устроено, поэтому меняется все. Меняется экономика, меняется наш возраст, все меняется вокруг. И к этому мы привыкли. Мы говорим, ну так оно происходит не только сегодня, это было вчера, это было сегодня будет, и завтра будет, все меняться. Но, братья и сестры, есть константы. Вот изучающие физику знают, что есть неизменные величины, на которые легко опереться, и тогда все получается, просчитать что-то получается. Вот, братья и сестры, я хочу засвидетельствовать каждому из нас и себе первому, что слава Богу, что у нас есть духовная константа, которую мы называем Бог. И вот Бог побеспокоился о живущих на этой земле, о нас с вами, создавая церковь. И это уникальный институт. Это уникальный институт, потому что нигде, как здесь, мы не найдем ничего более духовно постоянного, и нигде никогда мы не найдем более уверенного человека, чем того, который, войдя в церковь, будет говорить: «Но так говорит Бог». И таким образом мы знаем, что он опирается на последний авторитет, на Бога. И я думаю, что для каждого из нас, братья и сестры, в этом спасение. В том числе спасение, потому что именно здесь, в церкви, как нигде более, мы не успокаиваемся. Мы не обращаемся к кому-то еще или где-то еще на стороне и думаем, как же нам решить ту или иную духовную проблему. Как ни к Слову Божьему, а особенно, когда мы слышим прочитанное из Священного Писания. И вот то, о чем мы с вами прочитали, мы видим как некую заботу изнутри. Мы видим, как это Бог все устроил к совершению святых. То есть, братья и сестры, входим мы сюда, скажем, как есть, несовершенными. Но здесь происходит наше совершение. То есть мы здесь лучше становимся день ото дня, служение от служения, пока не приходим вот в эту полноту, о которой мы с вами чуть дальше поговорим. Так вот, человек, став христианином, переступает некий невидимый порог, но абсолютно реального духовного мира. Он до этого жил, как жил, и не думал о том, что существует, может быть, даже этот порог, вот этой духовной территории. Раньше он не касался. Почему? Потому что, возможно, не верил или не знал о том, что это существует вокруг него. Но так или иначе, братья и сестры, когда он уверовал, когда произошла перемена его сознания, когда он через покаяние, через очищение своей души от грехов входит на эту духовную территорию, то что-то происходит. Что-то происходит особое. И знаете, что происходит? Происходило это со мной, происходило это и с вами. Мы реально всерьез начинаем уже думать об этой реальности духовной. Вот именно здесь и сейчас. Мы знаем, что то, о чем мы говорим, о чем мы размышляем, это имеет последствия вечности. И знаете, земное, где ваше земное, я хочу вас спросить? Оно уже где-то там, оно уже где-то оставлено. Почему? Потому что здесь душа как будто выстраивает вот это отношение, вот этот мостик к Богу. Бог обращается к тебе, обращается лично в твое сердце, и мы начинаем слушать вот это дыхание вечного слова. Мы слышим его как никогда и нигде, удалившись от суеты этого мира. И слава Господу, братья и сестры, что здесь, мы знаем, Бог уже побывал. Бог уже здесь сегодня. Двое или трое собраны во имя Мое, и Я среди них, говорит Бог тебе и мне. И мы знаем, что то, что мы произносим, то, о чем мы читаем, это, как я уже сказал, мы можем на все это смотреть во свете вечности. Есть дальше в послании к Ефесянам, в 5 главе, такое напоминание. «Встань, спящий, встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Знаете, что это может означать? Что это может означать? Я думаю, что это выражение ко всем нам. Ко всем нам. И означает оно, что Христос был и остается образом нашего сознания. И осветит тебя Христос. Образ нашего сознания, который нам, братья и сестры, необходимо снова и снова пробудить в себе, когда мы стремимся в церковь. Снова и снова мы чувствуем, что этот образ однажды немного стал слабо различимым. Что-то произошло в твоей и моей жизни, и душа говорит: иди, услышь, спящий, пробудись. И воскресни из мертвых. Даже и такое может случиться. И мы знаем, что праведник, даже если и упадет, то встанет. Потому что он всегда обратится снова и снова к этому имени. И покаяние, братья и сестры, это особое состояние души. В этом вся доктрина христианства – покаяние. Все, что бы мы ни говорили, все происходит через покаяние. Сюда недавно пришла пара, на экскурсии они были здесь. Я их потом в конце, я их видел, когда они стоят где-то там вдали, не подходят сюда ближе, рассматривают все здесь. Это наше великолепие, нашего дома молитвы. Ответили ли мы на несколько вопросов тех, кто пришел на экскурсию, и подходят они. И они говорят: вы знаете, у нас особенный вопрос к вам. Я говорю: пожалуйста, готов ответить на ваш особенный вопрос. И они говорят: а можно мы будем у вас сочитываться? Я говорю: наверное, можно. А кто вы? Ну, я вот теперь уже, они друг на друга посмотрели, он говорит: я уже теперь жених, а она моя невеста. Я только что ей здесь сделал предложение. Вот люди, интересно, где нашли делать предложение, думаю я сам в себе. И вот у нас завязался небольшой разговор, как бы все-таки это совершить, все то, о чем они задумали. Конечно, братья и сестры, я вот снова потихонечку подвел их к вопросу покаяния. Я понимаю, что благолепие, которое мы видим своими очами, когда нас вдохновляет то, что мы видим, или еще больше то, что мы слышим, по-разному касается нашей души то или иное благолепие. Но, братья и сестры, нам нужна вот эта перемена мысли, наших мыслей. Нам нужна перемена жизни. Нам нужно пройти этот путь, пройти вот это изменение в нашей с вами жизни, чтобы вступить на эту духовную территорию. Чтобы то, о чем мы только чувствуем, чтобы стало это нашей реальностью. Мы с ними мило побеседовали, рассказали. Я рассказал им, как это все происходит в жизни верующего человека, и как это сделать, чтобы очистить свою душу, как приготовиться к вечной жизни. В общем, потихонечку мы с ними побеседовали, и я сказал им: приходите, приходите еще. Братья и сестры, как не ошибиться? Как не ошибиться в дальнейшем нашем с вами пути? Как не ошибаться? Кто-то скажет: нужна мудрость. Другой скажет: нужны знания. А третий скажет: ну как же без информации? И вот кого слушать? И мудрость нужна, и знание нужно, и информация нужна. И все это как увязать вместе, братья и сестры? Конечно, мы понимаем, что сегодня каждый, буквально каждый может найти и читать Библию. И мы знаем с вами, что это совсем непростая книга. Совсем непростая книга. Мы понимаем, что она написана была в другое время, в другой культуре. И мы прекрасно себе отдаем отчет, что в ней есть нечто универсальное, а есть нечто от той культуры, которая, скажем так, была и останется отражением того древнего мира, когда создавалась эта книга, творилась под действием Духа Святого. И вот как одно отделить от другого? Я вам скажу так, это сложно. И большинство людей, которые называют себя богословами, так и не могут прийти к ответу на этот вопрос. Что увязать вот с этим прошлым и оставить как универсальное сегодня? Что важно было тогда в Ветхом Завете? Что будет сегодня в Новом Завете и только важно в Новом Завете? Никак. Все это одно целое. Все это одно целое. Почему, братья и сестры? Да потому что мы говорим с вами об опыте. Об опыте тех людей, которые в прошлом выстраивали отношения с Богом, и у них что-то получалось. И Бог тогда говорил: «Запиши». И вот этот духовный опыт прошлых поколений здесь записан. Здесь записан. И он вне времени. Потому что этот опыт вне времени сам Бог. Это отношение с самим Богом. Многие называют Библию как картой. Некая карта в нашем с вами духовном путешествии. Но точно так же я вам скажу, как важно просто читать обыкновенную географическую карту и знать все условные на ней обозначения, иначе с вами мы обязательно заблудимся. Все-таки Библия говорит нам о невидимом мире. Если мы плохо понимаем географическую карту и условное обозначение на ней, мы говорим с вами о видимом мире, то что говорить о невидимом мире, братья и сестры? Как нам с вами научиться читать эту карту, когда мы прикладываем ее каждый раз к тому или иному событию своей жизни, в этом духовном путешествии к вечности? Как нам ее понимать? Как нам не заблудиться? Знаете, даже образы у этой карты, они тоже разные, потому что у каждого человека свое было некое переживание. И мы видим, что так или иначе что-то перекликается и с нами. Что так или иначе то, что писал Давид в своих псалмах, это касается сегодня и нас, это касалось прошлого поколения, братья и сестры. Мы передаем эти переживания следующим поколениям, своим детям, внукам. Мы говорим: почитай Библию. Почитай Библию. Почему, братья и сестры? Да только потому, что именно Библия, как никакая другая, никакой другой источник и никакая другая книга не расскажет нам с вами об отношениях людей с Богом. Именно здесь мы черпали и будем черпать то, что нам важно было и будет всегда. Мы никогда не скажем, что это книга о прошлом, это о той древней культуре. Это было тогда, братья и сестры. Почему это так? Да потому что миллионы людей уже в наше с вами время точно так же практически вынесли уроки из этой книги. Точно так же в своей жизни они прикладывали свои переживания на страницы Священного Писания и видели, как Бог выводил их, как Бог их укреплял, как Бог их возвращал к неизменным своим позициям по отношению к тварному миру и к нам, в частности, к людям. Братья и сестры, снова и снова мы тогда находим самое главное – надежду. Надежду. Мы с вами начинали с изменяющегося мира. И вот поэтому в этом мире не на что надеяться. Там все меняется. Неизменен только Бог. В изменяющемся мире мы теряемся в смыслах. Мы не понимаем, к чему нам приходить. И только когда мы открываем для себя неизменного Бога, наконец жизнь обретает смысл. Знаете, когда отношения, истинные отношения выстраиваются между личностями, то они бывают разные. Есть отношения такого порядка. Делай это. Не делай это. И все. Это отношения? Отношения. Но какие? Я думаю, что эти отношения можно отнести к детству. Вот точно так мы воспитывали детей, сейчас я воспитываю так внучат. Не делай это. Братья и сестры, это личности только формируются. Поэтому с ними можно говорить таким языком. Можно. Они понимать, может быть, еще до конца не понимают, но их уже предупреждают. Их уже вот так вот коротко и ясно предупреждают обыкновенными выражениями, которые им понятны. Но смотрите, такая форма отношений между личностями, она все-таки несовершенна, правда? Она несовершенна. Почему? Потому что отношения между взрослыми личностями строятся на совсем других основаниях. Каких, братья и сестры? Как вы строите отношения с людьми? На уважении друг к другу мы строим свои отношения? Строим. На любви строим? Строим. На почтении друг к другу строим? Строим, братья и сестры. Происходит формирование отношений на удивительных чувствах, глубоких чувствах. И для таких отношений, знаете, правил коротких, емких правил недостаточно. Совсем недостаточно. И гораздо сильнее влияет то, насколько хорошо стороны знают друг друга. Знают друг друга. Вот именно так, братья и сестры, мы выстраиваем с вами отношения с Богом. Именно так. Человек должен пройти этот путь и прийти не только к исполнению каких-то коротких правил, но, братья и сестры, в этом пути к Богу он должен идти, идти и идти, познавая Всевышнего. Познавая Всевышнего. И вот на этом пути он больше и больше тогда проявляет и почтение, и уважение, и смирение, и испытывает большую и большую благодать. Вот это выстраивание отношений с вечным Всевышним Богом. И опыт, братья и сестры, этих отношений, множество людей, живших в разные эпохи и в разных культурах, он как раз и запечатлен в этой удивительной книге, которую мы с вами ни на что не променяем. Библии. Слава Господу за это. Потому что только она имела и будет иметь вот эту вневременную ценность. Потому что, как мы уже понимаем, она связана с этим неизменным Богом. Только эта книга. Поэтому, братья и сестры, у нас, у святых верующих людей, есть счастье читать и изучать эту книгу. Это Слово Божие. Знаете, мы как-то уже с вами говорили о том, что христианство – это не просто какая-то философская система, это не упражнение наше с вами ума и не накопление каких-то знаний, а может быть, даже особых знаний, но это реальная жизнь. Это реальная жизнь. Это реальная жизнь с вот этим вечно сущим Богом. И поэтому мы строим отношения с Ним, и с Ним строим отношения с тем, разумением которого мы постичь до конца не можем. Но отношения нам уже приходится строить. Объяснить это мы не объясним. Сегодня с братьями пытались разобраться в константах Вселенной. Собрались там в Дьяконской. И вот рассуждаем, что есть быстрее скорости света, что такое темная материя. И вот впустились всякие философские умозаключения и ни к чему не пришли. Ни к чему не пришли. Но допустили простую мысль. Бог, раз это создал, значит, это нужно. Значит, это нужно. Мы все понять не можем. Мы объяснить все не можем. Все это превосходит наше разумение. Но, братья и сестры, мы можем это познавать. Мы можем это познавать. Больше того скажу. У нас есть один брат, который твердо заявил, как ученый, что вокруг нас космос, Вселенную, человек изучил куда больше, чем Матушку-Землю, по которой мы с вами ходим. У нас куда больше собрано научных данных и сведений о том, что у нас над головой, а не о том, что у нас под ногами. Получается, что даже мысль наша, братья и сестры, пущена куда-то туда ввысь, понять то, что над нами. И мы больше и больше находим всяких подтверждений разным гипотезам, объясняя ту или иную новую гипотезу. Но эти гипотезы касаются Вселенной, космоса, и ученые их подтверждают. Вновь и вновь наука не стоит на месте, меняются, совершенствуется техника. Люди сначала смотрели в маленький окуляр, потом пошли выше, поднялись в космос, поставили там телескоп, один, другой, третий, и все, пытливый глаз не может успокоиться. Смотрим и смотрим и смотрим туда, и что-то хотим увидеть, есть ли там что-то или кто-то. Слава Господу, братья и сестры, за этих ученых. Однако Бог Библии, братья и сестры, когда мы изучаем Слово Божие, я заметил это и в себе однажды, и сейчас продолжаю замечать. Он, Бог этот наш, который открывает нам свои откровения, Слово Своего, Он не всегда отвечает нашим человеческим представлениям о Нем. И это значит, что Его действия, Божьи действия, могут рождать в нас множество разных вопросов. Множество разных вопросов. Мы сейчас подходим к половине уже нашей с вами проповеди и будем рассуждать, что же происходит тогда, когда эти вопросы нас волнуют. Что-то Бог делает, но как Он это делает? Как Он это делает? Знаете, Он не оставил это в тайне. Он это объяснил. Объяснил через апостола Павла в том числе. И вот мы об этом читаем, потому что именно вот в этой причине в церкви, по этой причине, когда мы ищем вопросы своей души на то, что она хочет узнать и понять, мы приходим в церковь, и душа тогда задает этот вопрос. Может быть, даже уста молчат, но душа задает этот вопрос. Сердцем как-то, внутренним миром как-то она хочет понять, найти этот вопрос. И вот поэтому всегда в церкви было и будет духовное наставничество. Без этого никуда. И вот поэтому эти слова поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершенствованию святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Очень красивые слова. Очень красивые слова. И здесь все о нас. Здесь все о каждом из нас. Потому что мы видим, что здесь для нас приоткрыто удивительное, приоткрыто желание самого Бога. Бог поставил. То есть Бог говорит, так надо, так надо. Приоткрыто желание Бога, чтобы в церкви христиане, уже обладающие опытом на вот этой духовной территории, скажем так, делились этим опытом с неопытными. Вот. Поэтому мы идем сюда, мы идем в церковь, чтобы услышать то, о чем мы с вами никогда не слышали, или в чем мы сами никак не можем разобраться. Но душа требует ответа. Душа требует ответа. И вот это то, о чем мы с вами говорим, происходило всегда. Происходило всегда с самых первых дней существования Церкви Христовой. Поэтому этот институт церкви был создан на земле. И мы понимаем, что все, даже большинство из них, скажем так, новозаветные послания в значительной мере являются вот как раз ответами апостолов на вопросы христиан того времени и актуальны остаются и сегодня. Ответы на эти вопросы. Что происходило вокруг нас и происходит в церкви. Поэтому обмен личным опытом в церкви не прекращался и не будет прекращаться никогда. Никогда. И вот когда нам, наконец, братья и сестры, выпадет такая честь проповедовать или свидетельствовать о Господе другим, или учить о любви Божьей, или делать что-нибудь для Иисуса Христа, мы, братья и сестры, должны помнить о том, что наше величие, братья и сестры, как верующих, как святых людей, не в нас самих. Не в нас самих, а вот именно в этой нашей с вами задаче. Вот в этой задаче, в нашем благовествовании, в нашем свидетельстве внешнем. Подумайте, не такие, какие мы есть, а речь идет о том, что мы делаем, как мы должны это делать, как мы должны проговаривать это. И здесь можно приводить разные примеры, чтобы увести от себя внимание куда-то еще. Я читал о жизни одного дирижера итальянского, Артура Тосканини, удивительный маэстро, да? У него был замечательный оркестр. И вот однажды на репетиции обращается он к своему оркестру, постучал палочкой, как они это обычно делают, дирижеры, и говорит: «Господа, мы с вами изучаем удивительную вещь Бетховена». Остановился, и я вам скажу так: «Я – ничто, вы – ничто, Бетховен – все». Возникла пауза, все вдруг услышали то, что хотел он им донести, что сейчас и здесь задача заключается не в том, чтобы приковывать внимание к той или иной группе оркестрантов. Там разные были, кто играл на скрипке и остальных инструментах. А в том, что люди должны услышать Бетховена. Он ставил именно эту задачу. Именно эту задачу. Или возьмем другой пример. Однажды был услышан такой разговор с одним школьником, которого спросили: «Кем ты хочешь стать?» И он сказал: «Пастырем». И вот на вопрос, почему и когда ты решил стать пастырем, он ответил: «Вы знаете, это случилось однажды, когда я был на утренней проповеди в церкви». «О!» – спросили у него, «интересно, а кто тогда проповедовал?» И он ответил: «Я не помню имени проповедника, но тогда со мной говорил Христос». И вот всегда, братья и сестры, хочется говорить именно такую проповедь. Чтобы мы помнили и слышали только Христа. Чтобы мы только обратили внимание не на говорящего, а увидели Христа. Чтобы мы один раз, но услышали вот эту замечательную проповедь, когда Христос лично говорил с тобою. И дай Бог, чтобы побольше таких было проповедников. И я думаю, что, к сожалению, трагедия многих так называемых проповедников, она как раз и заключена в том, что они больше думают о собственном престиже, нежели об авторитете Иисуса Христа. Ну, давайте к нашему тексту. 4 глава, 12 стих. Мы здесь видим, что те перечисленные положения в церкви людей – это, конечно, речь об одаренных людях. Мы понимаем с вами, что быть месту таким людям в церкви – действительно, они нужны церкви, каждый из перечисленных. И мы понимаем, что они предназначены вот именно к этому, к совершению святых, чтобы созидать некое совершенство святых. Мы понимаем, что эта фраза требует раскрытия, потому что она говорит о целом деле служения. И какое бы дело вы мне ни объясняли, мы только можем сказать сначала о профессии, о ее названии, и дальше пуститься в изучение тонкостей этой профессии. И бесконечно будем говорить с человеком, который знаток, который мастер этой профессии. Но, братья и сестры, то, о чем мы с вами вот здесь читаем, это перекликается в этом, в понимании этого греческого слова ближе к нам, когда происходит вот у Матфея в 4 главе, в 21 стихе употреблено то же самое слово к совершенствованию святых, когда происходит некая починка, знаете, ремонтируются рыбацкие сети. То есть что-то надорвалось, что-то надо исправить, что-то нужно подштопать, да, скажем, как простым языком. И вот речь идет именно об этом. Но апостол Павел раскрывает это так. Послушайте, послание к Галатам. «Братья, если и впадает человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным». В послании во 2 Коринфянам, в 13 главе. «Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами». И в послании к Евреям, 13 глава, 21 стих. «Да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь». Всюду вот это слово говорит об исправлении. Говорит об исправлении, о некой подготовке, внутренней готовности создать у человека внутреннее вот это побуждение, чтобы в конечном счете усовершенствовать святого. То есть довести его до какой-то полноты, как только это возможно сделать здесь, на земле. И вот ради этого, братья и сестры, вот эти все личности в церкви. И поэтому наделенные дарами люди здесь, в церкви. Но, братья и сестры, я хочу сказать, что у каждого есть доля своей ответственности. Мы должны будем об этом немножко сказать. Потому что, с одной стороны, здесь мы слышали и будем слышать, когда люди служат Словом. Когда здесь делятся Словом, духовным Писанием, с тем, чтобы в конечном итоге подготовить и каждого из нас к тому, чтобы и мы делали то же самое. Чтобы и мы были готовы к этому же служению. Чтобы те, кто говорят, учили тех, кто слушает, а те, кто слушает, умели бы слышать и услышать главное, чтобы потом передать эту же эстафету следующему, не входящему еще, быть может быть, даже в стены этого дома молитвы, церкви его, но уже совершенствование святого даст какой-то плод. Даст однажды какой-то плод. Потому что именно этот труд, духовный плод, труд и плод, ожидает от нас Христос. И поэтому, братья и сестры, все то, что мы видели и слышали в церкви, это всегда должно носить отпечаток созидательного труда. Никакого другого. Поэтому апостол Павел, если мы читаем эти все послания, шумно ругается на тех, что происходит в церквах, когда они так или иначе съедают друг друга, помните? Это в церкви. Упаси нас Господь. Не разрушать, а созидать. Именно созидать. И делать это так, как мы можем и должны это делать. И при этом, братья и сестры, будет всегда достигаться как минимум две, но очень важных цели. Очень важных целей. Во-первых, цель нашего с вами усовершенствования, была и остается направленной на том, чтобы дело служения, как я уже сказал, могло идти дальше. Могло идти дальше, и в основе которого лежит и будет лежать только идея одна – практического служения. Ведь я сомневаюсь, что из нас здесь есть те, которые пришли только послушать. Ведь мы прекрасно знаем, что услышанное – должно родиться в плоды, что вот это услышанное – это вот то семя, которое падает на почву нашего с вами сердца. Почва разная, и мы знаем притчу об этом, об этой почве. Но, братья и сестры, плодов от нас ожидает Господь. Поэтому не оставайтесь только слушателями. После этого есть дела. Не успокаивайтесь, когда мы только слышим и говорим, как же он хорошо говорит, братья и сестры. Я вам на это отвечу так. Может быть, это будет грубо, но это замечено. Не говори, простите, не верь тому, кто говорит красиво. В его словах всегда игра. Поверь тому, кто молчаливо творит красивые дела. Слышите разницу? Это христианское поведение. Молчаливо, но во славу Божию творим, ибо мы призваны к добрым делам. К добрым делам. Во имя Христа, которое мы совершаем. Ибо все святые имеют дары, и никто из вас, братья и сестры, не скажет, у меня ничего нет. Если у тебя ничего нет, что ты тогда здесь делаешь? У тебя есть тот или иной дар, который мы должны возгревать. И мы, более того, призваны к тому, чтобы ревновать, иметь больше и больше, чтобы действительно принести туда, к вечному престолу, то, что мы успели сделать здесь на земле. Есть удивительные гимны о пустой христианской жизни, которые, ох, как жгут совесть, когда их слышишь, когда исполняют их особенно молодежь. И слава Господу, братья и сестры, что каждый наш дар – это в служение другим. Христианство не замыкается только на одной личности, на каждом из нас. Нет, оно не христианство тогда. Оно как раз в этом и заключено, чтобы служить другим. Много раз мы об этом говорили. И второе, братья и сестры, в этом совершенствовании в церкви. Мы знаем, что есть духовный возраст. Есть младенцы, есть укрепленные, есть те, кто уже знает, как пользоваться тем или иным духовным оружием, потому что он одел на себя броню, взял щит, взял меч. Он уже воин Христов. Есть разный возраст у этих святых людей. Но, братья и сестры, это слава Богу. Но церковь, мы с вами, братья и сестры, не можем довольствоваться тем, что ее члены ведут только всего-навсего простой, благопристойный образ жизни. Я думаю, что, братья и сестры, нам нужна христианская духовная зрелость. А многим уже давно было бы созреть и учить других, а они все еще остаются в младенчестве. Или, знаете, вот в 80-е годы у нас проходили шумные, бурные, красивые, яркие молодежные служения здесь. И я помню одного брата, который сказал, среди нас полно тех, которые еще сидят на заборе. Одной ногой там, а другой еще вроде бы как уже перекинули через забор уже здесь. Возвращайтесь сюда, перепрыгивайте через этот забор. Приносите плод. Становитесь духовно христианами, зрелыми христианами. Потому что человек, куда бы он ни вступил, в какое-либо общество, если он обязался вести какой-то определенный образ жизни, то если он не выполняет, скажем так, взятые на себя обязательства, то он может уже просто вредить целям этого общества и навлекать позор и на свое имя, и даже бросать тень на это общество. Вот это происходит с теми, которые, не поймешь, он христианин или еще не христианин. Если христианин, по делам их узнаете их, говорит Слово Божие. А мы все еще путаемся, подумать или сказать или о себе, или о другом, кто ты есть, кто ты есть. И вот поэтому апостол Павел дальше в этом послании очень хорошо и коротко описывает образ жизни христианина. Очень интересно он об этом говорит, какой образ должны вести люди, вступившие вот в это братство христианской церкви. И слава Господу, братья и сестры, что у нас есть и остается этот наставник, апостол Павел, это слово, которое до разделения наших внутренних вот этих вот перегородок касается нас, и мы слышим это слово, и отзывается оно у нас где-то там в глубине, и мы вновь и вновь обретаем эту надежду. И апостол Павел заканчивает вот это бесподобное, скажем так, свое послание вот этой целью, красивой целью. Говорит о том, что церковь стремится к тому, чтобы ее члены стали именно такими, чтобы их можно было мерить вот этой мерой полноты Христовой. Мера полноты Христовой. Чтобы, братья и сестры, каждый из нас был и оставался и рос в этом понимании и познании Христа. Церковь ожидает от каждого из нас именно такого духовного роста. Почему? Потому что именно тогда, братья и сестры, и только тогда будет отражаться в каждом из нас Христос. И я думаю, что назначение человека, оно не на земле, оно для неба. И пусть Господь каждого из нас благословит и поможет нам помнить о том, что здесь мы только лишь странники и пришельцы. Но именно от таких Бог ожидает добрых плодов для славы нашего вечного Бога, которого мы сейчас вознесем славу и хвалу. Аминь.